Здорово, пизда, у коровы, это свежий выпуск новостей, и вы знаете, я вот там, ну, настолько вот прям вот кристально честный, чистый человек, что у меня для вас нет никакой лжи, я просто физически, патологически не умею врать, поэтому я даже не смогу вам никакого фокуса показать. То ли дело раз фокус. Да, в предыдущем выпуске был полнейший проеб, мы это увидели только когда уже начали его монтировать, переснять не было возможности, и знаете, как так получилось, блять, мой ND-фильтр, ну, точнее, не ND, а мист-фильтр, для того, чтобы вы не видели все рытвины на моем лице, потому что те, кто видели меня живьем, знают, что я страшно уродлив. Я очень сильно похож даже на персонажа облачного атласа, вот с этими бесконечными рытвинами. И поэтому я ставлю мист-фильтр, в настройках S-гаммата ставлю тоже детали на минус 7, чтобы мое уродство хотя бы как-то скрашивать. Но привыкайте к этому, мир он вообще удивительный, и по сути все состоит из лжи. Особенно ясно это понимаешь, когда встречаешь человека, на которого дрочил, вот ты буквально несколько лет мастурбировал на человека, а потом видишь вживьем Николая Соболева. Блядь, ты был симпатичный на картинке. Да не, ну на самом деле, вот если без шуток, вот серьезно, я пару раз встречал в жизни человека, на которого дрочил в интернете, и после первой же встречи в жизни я не дрочил на человека в интернете. Не повторяйте мои ошибки, не дрочите на человека в реальной жизни. Ладно, я шучу, я не могу серьезно говорить, я на самом деле встречал человека, на которого дрочил в интернете, видел его в реальной жизни и больше никогда не дрочил на него в интернете. Хотя я уверен, что на контрасте может быть и такое, что ты вообще, в принципе, ну, станешь дзен-буддистом и откажешься от мастурбации раз и навсегда. Поверьте, люди иногда очень сильно отличаются от картинки. Трампу не дали Нобелевскую премию мира. Поэтому Дональд решил снова начать кошмарить Китай. Да, только ему не дают премию, он такой, ах так, суки. И объявляет, что, во-первых, я не буду встречаться с Си Цзиньпином, а во-вторых, мы вводим новые пошлины против Китая. Из-за чего обрушилась вся вообще финансовая система США, то есть пиздец в обществе. Мне нравится, причем, что пишет Трамп в своей Truth Social на эту тему. Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию. Да, действительно, ведь это Китай с 2018 года кошмарит вас пошлинами, ведь это Китай пытается перенести все свое производство из Китая в Америку, и у него не получается. А, нет, погодите, господин Трамп, это же вы и ваш преследователь, последователь, предшественник. Короче, сперва он был последователем Джо Байден, а потом предшественником Джо Байден. И все равно продолжал, бля, это лучшая иллюстрация фразы «Владимир Владимирович».
Президенты приходят и уходят, а политика не меняется.
Нет, серьезно, 2018 год, Трамп такой, ну все, пизда вам, китаёзы ебаные, бля, сейчас будем разъебывать вас, бля, санкциями, пошлинами, бля. Дочку главы Huawei, бля, на тюрягу, ёпты, чтобы как Дуров из двух стульев выбирала. С другой стороны, судить Трампа за это нельзя. У Америки это в крови. Они неоднократно уже устраивали антикитайские всякие выступления. Это, по сути, в их культурном коде прописано. Да, следующими после китайцев обычно идут японцы. Ну, помните эти лагеря для японцев? Ну, ладно, неважно. Китай раз стерпел, два стерпел, потом еще всякая хуйня, всякие вот эти вот трамповские агрессивные всякие маневры, то, что он там им все заблокирует, все уничтожит, запретит ТикТок и прочее. Кстати, запрещать ТикТок начали еще при Трампе. Ну, я имею в виду при первой каденции Трампа. Ну, когда он первый раз стал президентом. Но потом все такие, воу-воу-воу, парень полегче, сейчас придет Джо Байден и все это дело разрулит. Тем более даже Disney и Marvel переживали по поводу китайского рынка, они там такие деньги зарабатывают, это, блядь, стебалось миллион раз.
А что, если мы перейдем на их сторону? Покажем Китаю, что мы понимаем, как это обидно, когда тебя высмеивают в интернете, а?
В итоге американцы даже фальсифицировали выборы, лишь бы Трамп не победил и не испортил отношения с Китаем еще сильнее. И знаете, что произошло? Пришел Джо Байден, который все должен был наладить, а в итоге хуям собачьим сломал. И американцы такие, о нет, Джо, мы выбирали тебя не для этого, ты должен был делать другие вещи. И Джо такой, я, бля, и делаю другие вещи, тут руку, бля, пожал Мао Цзэдуну, тут ёпты сыну своему, который в Ираке погиб от рака яичка. И все такие, о боже, Джо ни хрена не исправил, но на самом деле исправил. Потому что потом пришел Трамп и показал, как бы было при второй его каденции. Ну, как показал? Показывает прямо сейчас. Так что своеобразно дедушка Джо был даже в некоторой степени действительно тем, кто налаживал отношения с Китаем. Ну или считается ли налаживанием, когда ты портишь не так сильно, как Трамп? Внезапно оказалось, что 90% редкоземельных металлов, которые сейчас используются при производстве микроэлектроники, а микроэлектроника — это искусственный интеллект, Старлинки, Тесла, блять, да это же вообще все. Сейчас автомобиль без микроэлектроники вообще невозможен. Оказалось, что они все принадлежат Китаю. Вот они всякие там редкоземельные металлы, их добычу построили, а Америка такого нихуя не может. В Украине вроде что-то есть, но как-то достать особенно не получается. В России тоже мало. Да и китайцы же не долбоебы, они создали инфраструктуру, они просто там вам собирали, как будто бы они лохи какие-то. Они создали полный цикл производства. Короче, китайцы это как Apple, то есть это экосистема. Если у тебя есть iPhone, но нет MacBook и всего остального, большинство функций для тебя бесполезны. Если у тебя есть все это, то все вместе оно работает просто охуенно. Вот то же самое Китай с точки зрения производства этих экосистем. Экосистема для экосистемы, understand? А Россия, как всегда, только громкие названия. Иначе как вы объясните, что самые большие залежи самария находятся в Китае, а не в российской Самаре? Мы позеры? Ахмед Дудаев, Центробанк, пошел на поводу у иностранных агентов, провокаторов, людей без чести.
Если вы объявили условия голосования, придерживайтесь этих условий голосования. А не идите на поводу у различных провокаторов, иноагентов и других различных вот этой шушеры провокаторов.
Long story short. Центробанк говорит, ребятки, всем привет, у нас тут редизайн 500-рублевой купюры. Что хотите видеть там? Хотите Эльбрус, хотите телескоп, хотите Грозный Сити? И все такие, ну, мы там хотим разное. Голосуют, потом Эльбрус уходит с отрывом вперед. И в какой-то момент Грозный тоже начинает, Грозный Сити, набирать голоса. И все такие, подождите, Грозный Сити нас догоняет, а давайте-ка мы больше будем налегать на Эльбрус. Это видят ребята, которые хотели бы видеть Грозный Сити, в том числе и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, говорит, ребятки, я разыграю айфоны среди тех, кто проголосует за Грозный Сити. Потом Асхаб Тамаев призывает, рекламируя VPN, что, кстати, запрещено законом Российской Федерации.
Информация для наших зрителей из Таджикистана, с Узбекистана и со всех братских стран. Чтобы проголосовать за город Грозный, вам нужно скачать этот VPN. И только включив этот VPN, вы сможете оставить свой голос.
Граждан из, скажем так, дружественных им республик Средней Азии голосовать. И те начинают голосовать, Грозный Сити уходит вперед. Российские ребята тоже начинают активизироваться, зовут на помощь даже белорусов, зовут абсолютно всех, все начинают голосовать. Это превращается в какой-то тотальный пипец. Даже Дованков говорит, что все, теперь мы тоже будем разыгрывать путевки на этот самый Эльбрус. Для тех, кто проголосует за Эльбрус. И начинается, по сути, борьба. Просто непонятно ради чего. Я свою позицию уже говорил. Если мне разрешат покупать свинину, то я не против Грозного Сити. Но больше видеть хотел бы... Если честно, я вообще за телескоп. Хотелось бы на деньгах видеть символ науки. Ну, как и везде. Но Эльбрус на втором месте в моем личном топе предпочтений. В итоге Центробанк, видя, что все это переходит все мыслимые и немыслимые пределы, решил закрыть голосование, ограничив ее только возможностью голосовать через госуслуги. И, на мой взгляд, это вполне правильный и нормальный шаг. Вопросы скорее вызывают, почему изначально такого не было. Я вообще считаю, что решения, которые принимаются в России, должны приниматься только через госуслуги. Больше не должно быть никакой возможности проголосовать. Да, нахрен и Change.org с его петициями. Мы должны голосовать и собирать подписи на петиции, используя госуслуги, потому что это самый совершенный. Несовершенный в принципе, но самый совершенный из всех тех механизмов, которые у нас есть, и надо им пользоваться. И теперь Центробанк будут делать голосование нормальное, но у меня остается вопрос, получат ли путевки на Эльбрус те, кто голосовали за Эльбрус до внедрения нового правила, и получат ли айфоны те, кто голосовали за Грозный Сити. Что-то мне подсказывает, что нет. Бля, тут гэги никакие визуальные там и прочее не вставляй, бля, не хватало мне еще ебало, чтобы не сломали. Единственное, что я не понял, это по поводу иноагентов. Безусловно, это можно было использовать как повод для раздора в России, внутри российского общества, но я слежу за всеми иноагентами, за всеми либералами, это, так сказать, предмет моего изучения, но ни от кого, кроме РДК, запрещенной в России террористической организации, я постов не видел, и даже у них были посты просто в поддержку того, что голосовать надо за Грозный Сити. Я, правда, не понял, почему. Задержанный глава Крымского района пытался увезти от силовиков костыли из золота. Ну, я думаю, на все это было, конечно же, честно заработано, и когда-нибудь лет через 20 будут рассказывать за то, что его пытались посадить, за то, что 3 гвоздя забыл выложить где-нибудь, и его за это притянули, потому что подсидели, да и вообще Путин злой. Ну, или... Дело о 3 колосках, мороженщице. Короче, нужен новый Дудь. Иноагент-экстремист-пидорас. Но здесь хочется похвалить государство, оно наконец-то начало работать, потому что они каждый месяц сажают пару глав какого-нибудь региона, и это освобождает нас от более высоких налогов. В пользу государства сразу конфискуются огромные суммы, и можно не повышать налоги. Мне кажется, они и с утильсбором поторопились, скоро отменят. А если начать еще по другим ведомствам смотреть, то можно вообще офигеть, сколько там всего спижено. 100 миллионов. 100 миллионов! Я русский. Но убежать от силовиков, конечно, в итоге не получилось. А вот от совести вполне. Вкладчики массово забирают деньги из Сбербанка и несут в другие банки. Ну, портфель депозитов от физических лиц там сокращается просто фактически невероятно. Например, за первый месяц 2025 года люди вывели 150 миллиардов из Сбербанка. Почему? Да потому что там просто самые ебаные условия. Люди выводят бабки и несут эти бабки в другие банки, которые предоставляют условия получше, то есть тут никакой магии нет. Ну и, конечно, то, что Греф выкупил Союзмультфильм.
Я тебе просто элементарную вещь скажу. Греф не зря же выкупил Союзмультфильм. Он выкупил Союзмультфильм, получил права на все советские мультфильмы, которые были выпущены.
Но это, конечно же, оказалось фейком. Да и, в принципе, Сбербанк себя чувствовал хорошо только когда занимал монополизирующее положение, а сейчас появились Яндекс.Банк, Т-банк и много-много всяких других. Блять, уже у каждого свой банк, я просто не знаю. Я вот 10 лет как Тиньковым пользуюсь, так и пользовался. Биткоин упал на 6 тысяч долларов после угрозы Трампа ввести 100% пошлины на товары из Китая. Вообще, по предварительным оценкам, рынок криптовалют упал на 80% от своей реальной стоимости, да и все остальные финансовые биржи обвалились, обвалилось абсолютно все. Причем Трамп сперва такой: «Я не поеду встречаться с Си Цзиньпином». Потом все обваливается, и друзья Трампа все это дело покупают, и Трамп такой: «Да не, ну вообще я подумал, все-таки я с Си Цзиньпином встречусь», и все такие: «Ну ебаный рот». Причем более 2000 людей покончили жизнь самоубийством из-за обвала криптобирж. И знаете, что здесь интересное? То, что по исследованию Форбса семья Трампа заработала более 10 миллиардов долларов на криптобирже, а он ведь стал президентом меньше года назад, еще года не прошло, то ли еще будет. Совпадение? Я так не думаю. Так же, как и не совпадение, то, что этот кризис, по сути, предсказал наш советник президента Путина. Вот он, еще в начале сентября, точнее в конце августа, он говорил о том, что Америка попытается скостить огромную часть своего госдолга, используя для этого крипту. Эх, а помните, в 2022 году, когда Алексей Шевцов призывал всех вкладываться в биткоин, я сказал, что делать этого не стоит, а потом биткоин рос, рос и рос. В этом парадокс, ведь сам Шевцов не рос, ведь он мало рос. Но в любом случае очевидно, что на длинной дистанции я всегда оказываюсь прав, потому что Шевцов и его предсказания работают только на коротких дистанциях. Что же касается Трампа, красава, Гоев надо греть, греть надо Гоев. Я уверен, что YouTube меня не забанят. Забанил. Эндрю Тейт, всем известный, это тот создатель Арсена Маркаряна, Red Pill и прочего, который занимался проституцией, ну, в плане, он был сутенером, брал девочек в рабство и вернулся на YouTube, потому что сказал, что вот, посмотрите, YouTube позволяет людям вернуться, и его в итоге сразу же заблокировали опять. А хоть же YouTube начал разбанивать людей? Алекса Джонса разбанили, Ника Фуэнса разбанили, меня забанили примерно в то же время. Возможно, я один из первых, кого забанили во всей этой культурной войне, якобы за то, что я опасный человек с безумными взглядами. Безумные взгляды, как вакцины от ковид опасны, Трамп должен быть президентом, но в итоге его все равно забанили, и я недавно пытался восстановиться на YouTube, у меня тоже пока не получается, такой опции в личном кабинете нет. Надежда есть, но она умирает последней, как известно, однако я думаю, что не раньше года 2030-го, да, мне позволят вернуться на YouTube для того, чтобы ебать либерах, но надолго ли? Нет, наверное, мне пора смириться с тем, что я на YouTube не нужен. Да и хуй с ним по большой-то части, потому что, безусловно, я бы собирал большое количество просмотров, но аудитория пошла за мной во ВКонтакте, поэтому я отважил, как и многие остальные блогеры, часть аудитории от YouTube. YouTube на этом очень сильно погорел, и у него осталась только одна точка зрения. Если раньше людям был интересен срач, Стас затронул Штефанова, Штефанов ему ответил, что на ответку Штефанова ответит Стас, и все это продолжалось бесконечно. Было огромное количество срачей, противоборств и споров, то сейчас на YouTube только одна позиция, которая доминирует, и там никаких разногласий нет. Люди смотрят, по сути, одну и ту же хуйню, а люди Людям это очень быстро надоедает, если нет дискуссии, если нет конфликта, люди разочаровываются примерно как, не знаю, ну за этим просто скучно смотреть. Нет настоящего конфликта, нет противоборства реальных идеологических установок. Все, кто не согласны с линией партии, либеральной линией партии, просто удаляются с платформы, и YouTube удалил такое огромное количество блогеров, и я знаете, что заметил? Я недавно зашел на канал Варламова и просто охуел, у него ролик собирает за сутки 300 тысяч просмотров, при котором у него еще и меньше 10 тысяч лайков было на тот момент, когда я смотрел, и я такой: что? То есть этот ролик по факту даже 100 тысяч просмотров не собрал? Ну и все-таки контент переходит в вертикальную плоскость. Да, люди могут говорить все, что угодно. Я люблю YouTube, я здесь навеки, но правит правило как раз-таки экономика. Мы с вами перешли на виртуальное потребление контента, точнее виртуальное, вертикальное. Я что, дурак, что ли? Виртуальное. А каким еще может быть потребление контента? Хотя в театре. В театре от просмотров фильма ИРЛ. Короче, у нас с вами у всех телефоны. Вертикальные видео быстрее, вертикальные видео удобнее. И я даже сейчас, когда еду в каком-нибудь общественном транспорте... Блядь, недавно такая ситуация была. Девчонка стоит, просто смотрит ролики. Я рядом стою, она на меня посмотрела. И через несколько тиктоков, а я просто забыл наушники, поэтому стоял, смотрел, что смотрят люди в телефонах. Да, я немножечко еблан. И, короче, ей попадается мой ролик, она так... Ну, вот так вот примерно это было, но она ничего не сказала. Я сделал вид, что я ничего не понял. Все равно лучшая ситуация в моей жизни произошла, когда я зашел в метро, по-моему, это было на станции Курская, сел рядом с чуваком, который в этот момент смотрел мой ролик. Но это еще во времена техноблога было, но он охуел, когда увидел меня рядом. Это было очень смешно. У чела, я думаю, забавное воспоминание на всю жизнь. Да и у меня тоже. Кстати, из такого один раз я встретил чела в своем мерче, и я прям стоял, смотрел на него... А он даже не обратил на меня внимания и, типа, как от какого-то прокаженного пошел дальше. Странно было. Может, он хейтер, который носит мой мерч? У меня нет объяснения этому. Мультивселенная плохо изучена. Башар Асад живет в Москве тихой жизнью и целыми днями играет в видеоигры. Ну, на самом деле, прикольно быть главой какой-нибудь failed state, да, провалившейся страны, которая проебала все, что только можно, потому что Башар Асад не был достаточно жестким, и теперь можно нихуя не делать, существовать на деньги российских налогоплательщиков, а мы, между прочим, и не против, и играть в компьютерные игры.
Задушите здесь всех тех, кто против! Законными методами.
Я лишь надеюсь, что он покупает не самые мажорные премиум издания и не тратит деньги на лутбоксы. Надеюсь, что он играет во что-нибудь нормальное.
Есть такая игра Дока 2.
Просто Башар Асад играет в бесконечное лето, читает лето в пионерском галстуке, смотрит Бесогон ТВ, и у него постоянно играет «Я русский». В моем исполнении. Я посвящаю свою премию мира страдающему народу Венесуэлы Дональду Трампу. Многие гадали, кто же победит в Нобелевской премии мира, кто же ее получит. Все склонялись к тому, что это будет Дональд Трамп, я тоже так считал, но в конечном итоге победила венесуэльская оппозиционерка и даже не Йоланда Навальная. Да и хуй бы с ней. Победила венесуэльская оппозиционерка, которая сказала, вот, я против Мадура, ну, короче, местный Навальный победил. Она тесно дружит с Соединенными Штатами, мечтает победить на выборах и отдать страну им, при этом Мадура она ненавидит, при этом готова жопу лизать Трампу. Трамп уже сказал, что типа, бля, она хотела отдать эту награду мне, она хотела мне ее посвятить, но я сказал, слышь, подруга, съеби нахуй, блядь, пролетарского во мне, да хуя, венесуэльского, да я сам наполовину венесуэлец. Вы меня поправьте, но вообще-то Нобелевская премия дается за сокращение количества вооружения, за прекращение каких-то войн, а... Что сделала эта тупая пизда, кроме того, чтобы выебываться в интернете? И когда я получу свою премию мира?
Я даже не знаю, что сказать. Это невероятно. Спасибо вам всем огромное.
Но не переживайте, Йоланду Навальную без награды не оставили. У нее утешительный приз, она получила женскую премию какого-то журнала Бриджит. За что, да, блядь, были бы причины, ее бы и нахуй Оскаром наградили. При этом внутри самой оппозиции ссора, потому что Сота, как известно...
Самое мусорское издание Сота.
Нету бездарную пародию, включи мне оригинал.
Сота мусорская контора.
Так вот, Сота опубликовали ролик об адвокатах Навального, и оказывается, что ФБК и их подставили. Хороша оппозиция, пока Юлия Навальная получает премию, ее ролик на канале Алексея Навального, на основном канале, да, на том самом, на котором выходило расследование про Геленджикский дворец Путина, с 700 или 150 миллионами просмотров, банная дробь, 250 тысяч просмотров и не собирает даже 10 тысяч лайков, то есть реальных просмотров на 7-миллионном канале Алексея Навального, основном канале Фонда по борьбе с коррупцией, того самого легендарного, меньше 100 тысяч просмотров. И она разосрала всю оппозицию, в БК слили всех своих членов, их теперь просто все ненавидят, и она является при этом лидером оппозиции, получает премии. Блять, да эти премии вообще лишены хоть какого-нибудь смысла. На Оскаре люди не смотрят фильмы, которые награждают. Оппозиционерами нарекают тех, кто, блять, нахуй не уперся и в своей стране не уважаем. Я худею, дорогая редакция. Нет, буквально худею. Вы еще не смотрите мои охуенные тренировки на Сасфиксе? Ну так смотрите. Смотрите, пока я еще толст. Рено запретили вернуться в Россию. Наша власть ввела персональные санкции против компании Рено, потому что есть основания полагать, что они помогают ВСУ собирать дроны, то есть являются непосредственными участниками конфликта. Спросите меня, верю я в это или нет? Безусловно, блять, верю на 100%. Рено — это французы, то есть априори ебаные пидорасы, я не про людей, а про государство. Второе, Рено мне известно как компания, которая активно поддерживала фюрера и была частью тех самых французов, которые под фюрера, когда он вел свои войска, и французы пососали Бибу, легла, поэтому, ну вы поняли.
Улепетывайте в свою сырно-улиточно-багетную Францию.
Вообще, касательно Нюрнбергского трибунала, тех же самых Крупов оправдали. Баварский моторостроительный завод тоже оправдали. Все эти компании, которые были символами нацизма, в конечном итоге получили бесплатный буст, огромный буст за эксплуатацию, ну, абсолютно дешевой рабочей силы. Ну, как дешевой? Бесплатной рабочей силы, когда огромное количество людей, несколько лет взятые в заложники, трудились на предприятиях этих заводов, когда они могли делать абсолютно все, что угодно. Дармовая рабочая сила дала им огромный буст, а потом они стали символом капиталистического благополучия.
Volkswagen.
Volkswagen.
Okay.
Вот так вот несправедливо устроен наш мир, и как-то так парадоксально получается, что что BMW, что Mercedes, что все остальные Рено и еже с ними пидорасы, как во Вторую мировую были нацистами, так и сейчас оказались нацистами, так и сейчас поддерживают нацистов, которые из ВСУ, так и сейчас поддерживают нацистские штаты Америки, и точно так же запрещают россиянам по национальному доступу по национальному признаку доступ к своим технологиям, блядь, владельцы BMW не дадут соврать, поэтому нахуй BMW, берите китайцев. Дело тут даже не в качестве автомобиля, просто назло, пошли они нахуй.
Лисян?
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 Лисян? Лисян?
Зикр?
Лисян?
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 Лисян, блядь.
Павлу Дурову грозит штраф в $70. Павел Дуров съездил в Казахстан, там они даже встретились с Нурланом Сабуровым, оба в такой хорошей физической форме.
Первый вопрос это, угостили ли вас бешбармаком в Астане?
Нет. Всем удачи, надеюсь, будет интересно.
Но как же куда-нибудь съездить и не покрасоваться? Поэтому Павел Дуров искупался в заповедном озере Казахстана, за что вообще-то полагается штраф, и это, в принципе, крайне уебански так делать, это некрасиво. И после этого мне особенно забавно смотреть за интервью Лекса Фридмана, обзор на который я выпустил у себя на Сасфликсе.
Моя закрытость и скрытность становится проблемой. Потому что это создает вакуум, пустоту, которую люди и организации, не жалующие Telegram, готовы заполнить недостоверной информацией.
Ой, какой благородный, чтобы вакуум не заполнялся, чтобы лишнего про него не говорили. Ну да, Павел настолько пытается бежать от этой славы, что постоянно выкладывает голые фотки топлес. И даже просто съездив в Казахстан, сразу же снял, как он топлес, ну, проходится по этому заповедному озеру. На что казахи возмутились. Я видел много постов в Инстаграме, в запрещенном грамме, в Трете и многих других местах, где я сейчас обитаю, и как король Аль-Рашид выхожу посмотреть, о чем там думают это говорят люди. И многие негодовали, казахи негодовали, на мой взгляд, вполне справедливо. Павел, я-то, конечно, понимаю, но Казахстан — это тебе не Россия, где, блядь, можно что угодно делать, и тебе все простят, потому что ты национальное достояние. Вы же еще помните, как наш Павел Дуров, дядя самых честных правил, сбивал, блядь, полицейских, которые остановили его белый Мерседес за нарушение ПДД.
На полицейского наехал все-таки Дуров. Больше 2 месяцев интернет кипел спорами и догадками, кто был за рулем белого Мерседеса, который 5 апреля на канале Грибоедова не отреагировал. Реагировал на требования инспектора ДПС остановиться, а затем, когда впереди стоящие автомобили помешали движению, и вовсе убежал. Следственный комитет России по Петербургу, изучив материалы дела, пришел к выводу, что за рулем был основатель социальной сети ВКонтакте.
Вот и в Казахстан приехал, вот тебе либертарианец. Такой правильный, Лексу Фридману про все хорошее рассказывает, а сам просто пидорас, который хочет быть особенным, нарушать все возможные правила, и те страны, которые ему правила нарушать позволяют, те страны им уважаемы и обожаемы. Фермер получил 15 лет колонии за убийство 17-летней студентки под Цимлянском. Чел говорит, что принял людей за воров, поэтому достал автомат и расстрелял автомобиль, на котором они ехали. На мой взгляд, все выглядит так, как ёбнутый тип набухался или хуй знает был под чем-то, достал автомат для того, чтобы просто по приколу пострелять, и в итоге начал стрелять по машине и убил 17-летнюю девушку. Ему сейчас светит от 15 лет и вполне маловато. Это, кстати, к вопросу о том, что будет, если в России, как и в любой другой стране, стране легализовать продажу оружия, сделать его свободным, чтобы ты там с минимальными какими-то обследованиями все это мог сделать. Ну, вот таких случаев будет намного больше. И это не особенно волнует, пока один из таких случаев не случится с кем-то из твоей родни. Девчонка просто ездила, ехала куда-то с парнями, и в итоге ее застрелили просто вот случайность. Не в том месте, не в то время оказалось. А виновата в этом, да хуй знает, если бы было легализовано оружие, я бы сказал, что государство. А так, ну, просто быдло ебаное. Единственное, что можно сказать, это то, что ребята, с которыми она ехала, да, они заехали на частную территорию, но они могли это просто не знать, не заметить какие-то ограждения, какие-то знаки, может быть, даже снесли забор, но это не повод убивать. Борис Джонсон лоббировал продолжение украинского конфликта за взятки. Сука, я вот вообще не кровожадный, бля, но этому уебану, бля, чушпану белобрысому я бы, сука, бля, голову, считаю, справедливо было бы проломить. Но это какая же мразь, блядь. Короче, есть такой чел. Его зовут Кристофер Харборн. И он, собственно говоря, акционер одного из крупнейших британских производителей оружия. Такой вот, знаешь, чел, который зарабатывает на вооруженных конфликтах, как вы понимаете. Есть Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Британии. Путин начинает СВО, мы быстро продвигаемся, доезжаем практически до Киева, и в этот момент нам говорят: остановитесь, мы тогда с вами готовы переговариваться и выполнять ваши условия. Ну, украинская сторона говорит. Путин такой: окей, отправляет Мединского и переговорную группу в Стамбул, Украина отправляет свою переговорную группу, в которую входят в том числе и Арестович, и, как недавно Арестович рассказал в интервью Собчак, они там пришли к определенным договоренностям, и война должна была остановиться.
Смотрите, формально переговоры длились до 17 мая, еще после этого. То есть разговоры, что все прервалось после Бучи, это не так. Сорвалась встреча 9 апреля Зеленского и Путина в Стамбуле. Она была намечена уже. Я точно знал, что они 9-го встречаются. Уже решено было полностью. Конкретно это то, что они не продолжили переговоры, не довели стамбульские после приезда Джонсона. Это было преступление против Украины, украинского народа.
Приехал Борис Джонсон до Киева и сказал, что мы взагалі не будем с ними ничего подписывать. И давайте будем просто воевать.
То есть Путин уже должен был в ближайшее время с Зеленским встретиться, подписать какой-то мирный договор, признать независимость ЛДНР, который мы бы даже тогда, наверное, не стали делать частью Российской Федерации. Короче, я не знаю, что было бы тогда. Но факт в том, что Борис Джонсон, как раз-таки залоббированный этим хуйплетом, дал указание Зеленскому не останавливать конфликт и начать его разжигать. Еще там Джо Байден подключился, потому что очень долго платил всяким институтам исследования России и прочей хуете, который ему рассказывал, что в России слабо олигархический капитализм, что Путин — это лакей олигархов, что он сделает все, что они хотят. И в итоге Джо Байден сам в эту хуйню уверовал, думал, надо просто наложить санкции, немножечко подождать, и экономика России развалится сама собой и утащит за собой всю Россию. Поэтому Джонсон пролоббировал всю эту историю, получив от этого самого Кристофера Харборна 1 миллион фунтов стерлингов. Ну, это плюс-минус 1 миллион долларов, можно сказать. Ну, конечно, там чуть больше, процентов, наверное, на 10 или на 20, я не знаю, какой сейчас курс. Но вот он получил эти бабки, и в принципе, украинцы сейчас умирают. И теперь подсчитайте потери украинцев, разделите это на миллион долларов и поймете, сколько стоит жизнь одного украинца. Ну, точнее, надо 1 миллион долларов разделить на это. Можно было бы на эту тему посетовать, но если так вот разобраться и посмотреть на суть этой вещи, то Украина сама выставляет себя как полигон для испытания новых видов вооружения.
Сейчас Украина стала полигоном для испытания всех новых видов оружия, говорят бойцы.
Американцы сами говорят, что украинцы умирают, чтобы нам не пришлось.
Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними сражаться.
И сами украинцы говорят, что готовы воевать до последнего украинца.
У нас позиция: будем воевать до последнего украинца.
Мобилизуют абсолютно всех, кроме кошек. Даже у кошек перед ТЦК больше прав.
Ну что, Мурчику, готовы служить? Ось тут підпис. Точніше, відбиток лапи. Гарно. Тепер офіційно мобілізований. Молодець, боєць, чекаєш на наряд котячий.
А українців на фронт намагаються завлечь бургерами.
Скільки чізбургерів можна купити за 1 мільйон гривень? Так, це точно тікток Міністерства оборони. Підписуй контракт і забирай свій мільйон. Вытратить можешь на чизбургеры, на квартиру, на все, что завгодно.
В общем, Америка вместе с Европой зарабатывают бабки, перерабатывают бабки американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков и освобождают украинскую землю, чтобы потом туда вернулись переехавшие в Европу украинцы уже в статусе каких-нибудь беженцев и уже в статусе людей, которые будут просто за копейки на такие корпорации, как BlackRock и все остальное работать. К сожалению, такова суровая правда. Я бы вот, ну, считаю, что это ебучая свинья, блядь, белобрысая, заслуживает судьбу Троцкого. Мое личное мнение. Радоваться я, конечно, не буду, если этого мудака убьют, но сочувствия никакого. Просто мразь, блядь. Сколько людей из-за него умерло, вот таких вот сукиных детей большевики, блядь, и вешали. ВСУ ударили по Белгородской области. Ударили они по автозаправочной станции. Там пострадали в первую очередь мирные люди. Пока неизвестно сколько, потому что это произошло буквально несколько часов назад. А более точные данные появятся позже. Но, как вы понимаете, с Донецком это происходило все 8 лет с 2014 года. Вот теперь, я думаю, вы пришли к большему пониманию, почему СВО была начата. В мире это могут всего несколько стран. Россия построила свой первый собственный трап для самолета. Проще говоря, на самом деле это такое немыслимое достижение для нашей страны, что непонятно, почему Путина не позвали и Трампа почему не назвали. Нет, конечно, с презентацией мусорного бака в Нью-Йорке это не сравнится. И, конечно, у нас развивается самолетостроение, мы его развиваем сейчас угарными темпами, но возникает много вопросов. Во-первых, где все эти люди были раньше и почему раньше вообще нихуя не развивалось? И второе, неужели представленный трап для самолета, это, конечно, охуенно, но неужели это то, чем действительно стоит гордиться? Мне кажется, мы способны как страна на большее. Недавно прошла ассамблея стран Европы, и там российская оппозиция, как всегда, нас удивила, поссорилась, и я об этом, конечно, расскажу, но я бы хотел посвятить российской оппозиции песню. Итак, посвящаю это российской оппозиции. Все иноагенты. Шульман, Фишман, Гозман, Кац, Шендерович, Кохальбац, Гербин, Гессен, Бутманштейн, Ходорковский и Вайнштейн, Ройзман, Невзин, Макаревич, Подоробийник, Зубаревич, Шлосберг, Гельман, Эйдельман. Сделать нам хотят Майдан. Меня на самом деле очень вдохновил мем по поводу списка российской оппозиции. Вот он. В моем личном топе лучших мемов этой недели этот занимает почетное первое место. Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что повышение пересмотра методики расчета утильсбора на автомобили – меры, которые назрели и необходимы. Ну, так можно про что угодно сказать, например, про отставку Алиханова. Я считаю, что это меры, ну, я бы мог сказать, конечно, я не считаю, человек прекрасно справляется со своей работой, вопросов у меня к нему примерно ноль.
Хотя, как бы, ну… Нихуя себе.
Ну, точнее, бесконечное множество тоже можно считать нулем, потому что оно бесконечно. Ноль — это как и буква О, как и знак бесконечности, в принципе. Или правильно я бы сказал, что у меня 8 вопросов к Алиханову, как и к Минпромторгу, в принципе. С другой стороны, я тут провел небольшое исследование, и оказывается, что с 2006 года практически ни одно обещание того или иного главы АвтоВАЗа выполнено не было. Если не верите, вот вам мое небольшое исследование. Я даже не буду перечислять все это. В основном мы произведем столько-то автомобилей и столько-то продадим. Во всем проеб, и я даже не понимаю, почему платят утильсбор россияне, а в Беларуси и даже в Казахстане наши машины продаются дешевле. Почему мы их не можем тогда купить? Потому что есть немалое количество людей, которые такие, бля, поеду в Беларусь, куплю себе там АвтоВАЗ, он все-таки там стоит дешевле, вроде как даже адекватных денег. Загадка. В Москве безбилетник распылил газовый баллончик. На самом деле, я, поскольку раньше постоянно пользовался общественным транспортом, но я всегда проезд оплачивал, я просто охуевал от количества людей, которые доебались до контролеров. Это на самом деле я не преувеличу. Каждый день, я вам могу даже сказать конкретно, 845 автобус в Красногорске и автобус 575, потом он стал 875 от станции метро Тушинская до поселка городского типа Отрадное, который находится за Митино. Я туда ездил там в разные периоды своей жизни, поскольку я там жил, у моей матери там была квартира, и когда там, ну, неважно. Короче, я туда приезжал просто постоянно и в школу в Красногорск ездил на этом автобусе. После 6 вечера каждый день, вот я вам клянусь богом, вот просто каждый день какой-нибудь мудак или еще кто-нибудь доебался до контролера, и в итоге там срач на 20 минут. Контролер ему пытается объяснить, почему он должен платить за проезд. Этот говорит, мне похуй, я ни за что платить не буду, иди нахуй. И в итоге, если человек там оказывался сильным, то просто говорил, иди нахуй. Вот 90% случаев заканчивались тем, что просто человек не платил за проезд. А этот долбоеб додумался еще и газовый баллончик перцовый распылить. Ну, я не представляю, откуда такие ебнутые люди берутся. Хотя, в принципе, сейчас существование контролеров под большим вопросом, то есть зачем они нужны, почему они еще существуют. Если еще 10 лет назад я там заходил в автобус какой-нибудь, во всяком случае, в Москве и Московской области, ты там проездной прислоняешь, все, тебя пропускают. Короче, чел просто сказочный долбоеб. Губернатор Вячеслав Федорищев лично отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Житкова.
Это просто калина. Уволен нас.
Ну, скажем так, жесткое увольнение. Че он его еще не отпиздил, непонятно. Уволен почему? Потому что он ему говорит, это что, просто камень? Он ему говорит, да. А по факту это мемориал бойцам времен Великой Отечественной войны. Ну и вот за это, собственно говоря, чиновника и уволили. Понятное дело, что он там пиздил, скорее всего, как и все пиздят. Но вопрос-то в том, как ты его увольняешь. Увольнять, безусловно, надо всяких таких людей. Но как ты это сделал? В таких выражениях тебя это как представителя государства, а любой такой крупный чиновник, тем более губернатор, это представитель государства, то есть по нему судят о всех остальных, кто там во власти находится, и увольнять в таких формулировках нет, чтобы там отчитать чиновника, сказать, вот мы с ним проведем беседу, он мало того, что уволен, теперь он будет смотреть курс лекций по истории Великой Отечественной войны, нет, они такие, все, блядь. В итоге чел этот, вроде как говорят, я пока еще не проверял, фейк это или нет, но говорят, что он в итоге даже в больницу попал, потому что, ну, такой позор жесткий, и для него это было очень... Ну, конечно, пиздить ты деньги, там все делать на отъебись, работу не выполнять для них не жестко, а как только с ними жестко разговариваешь, все, пиздец, у меня там сердечный приступ, я там куда-то ложусь в больницу, оно и понятно. Но все-таки, понимаете, в интернете, я вот могу, например, материться, мамок ебать, представитель государства такого делать не должен. Это разные статусы совершенно, поэтому, ну, бля, я не знаю, я не одобряю эту хуйню. Израильский блогер Эзра Мор призвал убить палестинских детей.
Теперь, когда в секторе Газа больше нет живых израильских заложников, сектор Газа должен быть уничтожен. И я не имею в виду уничтожен физически. Физически там и так мало что сохранилось за эти 2 года. Я имею в виду, что теперь каждый террорист Хамас, каждый, кто сочувствовал террористам...
Бля, сочувствовал террористам? Точно не сочувствовал, а то, бля, пристрелю. Ну все, смотри у меня.
Каждый, кто помогал террористам Хамас, каждый, кто укрывал террористов Хамас, и каждый, кто снимался в пропагандистских видеороликах Хамас, будь то мужчина, женщина, старик или ребенок. Все они, до последнего, так или иначе, сегодня, через день, через неделю или через месяц, должны быть уничтожены.
Ну, как камикадзе, ди начало.
Узнайте родителей этих ублюдков.
А вообще, я не понимаю, вроде как Оксимирон призывал убивать палестинских детей. Хотя, как мы позже узнали, папа Окси любит, когда задания выполняют на 5 с плюсом, причем девочки возраста 13 лет. Ну, как бы там ни было. Вот такие вот они ребята. Ну, абсолютно жестокие пидорасы, что я могу сказать. Эзра Мор буквально говорит палестинцам...
Нахуй детей!
Пусси Райот выступили в Берлине. Они кричали, дайте Украине оружие, не заставляйте их воевать хуями. Да, Толоконникова, как всегда, в своем духе. Интересно, а чем там Верзилов воевал? Языком своим?
Ну, в армии используются 2 языка, конечно. И украинский, и русский, как языки взаимодействия. Я учу сейчас украинский, я занимаюсь репетитором, и мне кажется, я чувствую, что это у меня есть задача знать и владеть этим языком.
Но в целом, несмотря на разногласия с Пусси Райот, я готов признать, что украинцы не должны воевать хуями, потому что хуй они сосут, уже начали упорно.
Ты ничего не слышал?
Нет, не слышал. Соси дальше.
Сильный пожар в Италии уничтожил исторический монастырь. Когда горел этот Нотр-Дам-де-Пари, мы потом выделяли огромное количество денег, там и Ксения Собчак подключились, и все наши филантропы местные. Ну, поэтому я предлагаю еще раз помочь, отправить туда денег, потому что у нас нет своих проблем. Трапы мы разработали, так что все нормально, надо помочь. Экс-куратора стройки вторых крестов Моисеенко приговорили к 20 годам строгого режима. Но это злая ирония, он спиздил деньги на строительстве, по сути, тюрьмы и теперь будет сидеть за это в тюрьме. А ведь он пожалеет об этом, все ему вернется старицей. Вместо того, чтобы закупить PlayStation и спиздить меньше денег, а после этого, когда будешь сидеть кайфовать, проходить God of War, Ghost of Yutei, который я, кстати, купил и до сих пор еще даже запустить не смог, он теперь ничего этого не получит и будет сидеть в тюрьме, где будет скучно. ФСБ возбудило дело о терроризме против Михаила Ходорковского и 22 членов комитета, он называется Антивоенный комитет России. Что, по сути, происходит? Каждое государство, когда оно собирается с кем-то воевать, например, как Советский Союз в период Финской войны, они сделали вот такую вот альтернативную администрацию. Типа говорят, слушайте, вот этот пидорас у вас там во власти сидит, это на самом деле не настоящая власть. Вот Отто Куйсин, это настоящее финское правительство, просто он сейчас находится в изгнании, мы в Советском Союзе ему, конечно, помогаем, сейчас мы его вам приведем, будет вами управлять. Также ходят слухи о плане Олега Царева сделать новым президентом Украины, в том случае, если киевский режим не пойдет на договоренность в 22-м году, во всяком случае, это просто слухи, что были такие планы. Ну, короче, много о чем говорят, но это уже конкретные действия от Ассамблеи стран Европы, когда они говорят, вот это вот комитет Ходорковского, мы призываем их альтернативной властью, проще говоря, правительством в изгнании. То, чем пытается стать Навальная, в итоге хочет стать Ходорковский. То есть они конкурируют на эту тему, и в БК с ними, конечно же, разосрались. Точно так же, как и Тихановская, теперь с Тихановским пытаются поделить этот статус. Но Тихановский хотя бы собрал 2000 евро на борьбу с лукашизмом и очень грамотно их потратил. Как?
Купил себе часы, наушники.
В Петербурге задержали певицу Наока, которая исполняла в центре города песни Noize MC, Монеточки и порнофильмов. Я на самом деле охуел, когда увидел нарезки с этого. То есть, по сути, ладно, они там поют про белая будет полоса. Неплохая песня. Но когда они поют «И мы были 8 лет, ёбаные нелюди», это же просто ёбаный сепаратизм, по сути. То есть, они говорят, мы хотим видеть развал страны. Ну, очевидно было, что эту дуру, блядь, задержат. И я не знаю, мне кажется, задержать могли и всех тех, кто там плясал, потому что, ну, по сути, вот такой вот мини-майдан прямо на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Ну, я, честно говоря, не понимаю. То есть, девчонка пела песни, она завирусилась, и из-за этого туда начали приходить либерально настроенные люди, и в итоге эту Наока повязали. Ну, блядь, я не знаю, что сразу же гимн нацистской Германии не начать петь, или какие-нибудь другие экстремистские песни. Были у нас там певцы в свое время, еще времен Первой Чеченской, ну, давай их спой. Что же касается самого Noize MC, можете посмотреть ролик из рубрики «По фактам» про ГКЧП. Да не было там, блядь, того, что крутили постоянно это Лебединое озеро. Это фейк, это заблуждение, блядь, это пиздеж. Но Noize MC об этом песню сочиняет, как о целом периоде якобы нашей истории. Вот в этом весь Noize, поверить в какие-то фейки и не смотреть их разоблачения и продолжать тиражировать в массы. Хотя я и сам хорош, я недавно наебался по поводу Black Rock, что они выкупили землю в Украине и запретили там хоронить украинских солдат павших. Да, признаю, посыпаю голову пеплом, объебался. Вот, блядь, вот поверил, потому что, ну, долбоёб, я не знаю, недавно начал перепроверять это, и оказалось, что это не так. Но, с другой стороны, BlackRock действительно владеет, по сути, Украиной, потому что Украина — это полигон для испытаний оружия, которое связано с BlackRock. Я об этом собираюсь сделать отдельный такой небольшой выпуск, потому что собираю сейчас информацию. Ну и, в принципе, про BlackRock сейчас много читаю. Это компания, о которой мне бы хотелось вам, наверное, рассказать чуть позже. Ну вот, как-то вот так вот получилось. Опять же, приношу свои извинения, и знаете, что это фейк. Но, что касается моего недавно завирусившегося в ТикТоке ролика, в котором я рассказывал про Бориса Джонсона и то, как ему заплатили 1 000 000 евро, 1 000 000 фунтов стерлингов в качестве взятки за то, чтобы конфликт в Украине продолжался. Это не фейк. И человек, который заплатил, который связан с оружейной компанией, крупнейшей в Британии, она, по-моему, называется Kinetic. Так вот, этот человек, который владеет акциями Kinetic, как раз-таки связанный с BlackRock, как и сам Kinetic, потому что большая часть акций Kinetic как раз-таки принадлежит BlackRock и его дочерним компаниям. Так что, в частности, объебался, но в сути не ошибся. Тут произошло событие, иностранный агент Кац дал интервью иностранному агенту Штефанову, и вот, собственно говоря, искали золото, нашли платину.
В интервью Собчак ты по этому поводу, когда вот она тебя спрашивала про Крым, да, ты сказал, что вот нельзя жить в государстве с непризнанными границами.
Нельзя, и это большая проблема.
Как тебе живется в Израиле?
Мне живется в Израиле нормально.
Можешь назвать, пожалуйста, 5 государств, которые признают границы Израиля?
Слушай, мне вообще все равно в этом смысле.
Ну, видишь, я хорошо тебе живется, значит, как можно.
Я с тобой обсуждаю Россию как российский политик. России жизнь с непризнанными границами плохо и опасно.
Бля, какой же Кац лицемерное чмо. На самом деле, вот это интервью, оно нуждается в более подробном разборе. Я его сделаю, но на это требуется время. И спойлер, Штефанов Каца просто нахуй размотал. Вообще, мне на самом деле нравится, как Штефанов просто переобулся и теперь стал ярым патриотом, примерно как и Юрий Дудь, который топит за Россию. Вот, например, в интервью Максин он даже сказал следующее.
Защищать Родину — это очень благородно.
Но какая-то другая, абстрактная Россия. И теперь Штефанов берет абсолютно все вот эти вот противоречия либерах, выпячивает. Он недавно похайпился на том, что разъебал Владимира Милова, и к этому нет абсолютно никаких вопросов. Ну, в общем, Штефанов пошел по городам, по головам, и подобно тому, как Кронос поедал своих детей, Штефанов начал поедать, подобно тому, как революция поедает своих детей, Штефанов начал поедать своих либералов. Ну, а как бы я не ненавидел этого ебучего лицемерного пидораса, которому тоже очень много вопросов можно задать, но после последних моих роликов, когда я за него взялся по-серьезному, он что-то на них отвечать не очень-то и хочет, и Жмелевскому, на самом деле не отвечает, хотя очевидно, что Жмелевский предъявляет Штефанову по факту из моих обзоров, и Штефанову просто нечего ответить, потому что его поймали на пиздеже, но поймать эту скользкую, как кошачья моча, сволочь на пиздеже, это очень тяжело. То ли дело Каца. Каца очень легко поймать, и у нас даже с ним был совместный эфир на Соловьев Лайв, где это было видно, что он не будет говорить ни про какие другие страны, кроме России. России. Все интервью.
Мне вообще все равно. Я не знаю про другие государства. У меня нет мнения по этому вопросу.
Ирано-израильский конфликт? Не, я не знаю, я не разбираюсь. Хорошо, Максим Кац, может быть, тогда тебе посмотреть ролики Максима Каца, который разбирается в этом конфликте. Там их, блядь, 5 или 7 штук. Короче, в любом случае, Штефанов молодец, грамотно размотал пидораса, но для того, чтобы размотать Каца, не так уж и много сил нужно.
Цена удовольствия 13 тысяч рублей.
Просто я-то шел изначально как враг, когда мы с ним общались с Кацом. Вдул бы ей. А Штефанов пришел как друг. Они там даже VPN совместно прорекламировали. Кстати, сделали просто невероятный бонус.
Ну а поскольку мы с сотрудничаем очень давно, то выбери для вас специальную скидку в 16%. И да, у всех остальных блогеров 15%, а у вас 16%.
Вы себе представляете, теперь не только Варламов будет снимать у Каца дома, но, видимо, и Штефанов, который поехал в Израиль для того, чтобы Каца разъебать. У него это прекрасно получилось, ну, поставим ему плюсик в зачетку. Но в Россию ты, пидорас ебаный, я подозреваю, не вернешься уже. Так что, Штефанов, отдыхай, пизди твою мать, теперь будет кто-то другой. Там было, кстати, много очень фееричных моментов, но спойлер, все сводится к тому, что, ну, Рашка плохая. Слушай, Максим, а тебе не кажется, что ты так как бы вот, ну, не признаешь, что Украина виновата сама отчасти в конфликте, потому что вела очень долго антироссийский проект?
Нет, ничего такого не было, я ничего такого не видел. Да и вообще я не знаю, я не вникал, это же философский вопрос.
Да, но ты же в том же самом обвинял и Россию, что они вели антиукраинский проект.
А, ну так это же Россия, ну а что, ты хочешь сказать, такого не было? Да, Россия делала, да.
Но самое смешное, конечно, то, что Кац называет себя российским политиком. Политиком? Российским.
Я с тобой обсуждаю Россию как российский политик. Как российский политик. Как российский политик.
Хотя нет, самое смешное это то, что он вообще ни о чем не знает, но он только сотни роликов снимал на каждую тему, насчет которой не может высказываться, потому что не знает. Ну, короче, долбоебу пишут тексты в стиле суфлера, сам он вообще ни на что не способен, и я, честно говоря, не понимаю, зачем Кац в принципе ходит на эти дебаты, но это просто, блядь, позор. Но никак на просмотрах это не отражается, потому что лидер вот этой вот самой либеральной оппозиции, он должен быть таким же долбоебом, как и все лидеры-либералы. Поэтому у Каца есть все шансы заменить Навального. Более соевого, ничтожного, нацистски-сионистского ублюдка, блядь, найти просто невозможно.